Здравствуйте, форумчане. В эфире очередной 12-й подкаст Гродненского форума. Разговор о гродненской клубной культуре. У микрофона админ. Сегодня у нас в гостях интересный собеседник, известный гродненским клабером и активный участник гродненского клубного движения, диджей Димаш.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Ну и, как всегда, мы ведем нашу передачу из домашней студии доктора Вербеля. В очередной раз ему спасибо.
Не за что.
По традиции, пару слов о нашем собеседнике. У нас сегодня один собеседник получился. Но я думаю, ему будет что рассказать, и он прекрасно займет наше эфирное время.
Разговор получится интересным.
В нашем пантеоне.
Пантеоне славы. Диджей Димаш, он же Дмитрий Растегаев, родился в 1983 году по знаку зодиака Дева. Образование высшее, философский факультет РГГУ. Расскажи немножко о вот этом высшем образовании своем. Что это такое? Как ты его получал?
Как
достиг таких вершин?
Как я дошел до этого?
Да.
Прежде всего, после окончания лицея номер 1 сделал свой выбор в пользу юридического факультета Гродненского университета. Но, проучившись 1 год, понял, что в будущем мне это будет неинтересно, как, в принципе, и род деятельности такого плана связан с правоведением, так и, в принципе, гродненское образование, Гродненский университет в частности. Поэтому забрал документы, чтобы не оставлять возможных путей отхода, и уехал в Москву. Прежде всего, мне, конечно, хотелось уехать в Москву, уехать из Гродно. Потому что к этому
шел. Ну, в общем, ты поступил, я благополучно закончил.
Да, при этом поступил на бюджет.
Ага.
Да, 5 лет.
Там конкурс, наверное, высокий был, да, на бюджет?
Достаточно высокий конкурс, но я много готовился, занимался с репетиторами, ходил на курсы и в итоге сдал на 19 баллов из 20.
Ну,
в принципе,
хорошо.
Образование всегда было одним из моих любимых
коньков. Понятно. Ну и теперь у тебя профессия менеджер по продажам чуть-чуть не соответствует полученному образованию, но как оно тебе помогает?
Это, ну вот как раз таки, мне кажется, может даже и соответствует, потому что после юридического факультета я решил, что в любом случае моя будущая деятельность она не будет связана с моим образованием. Поэтому если и тратить время на обучение, решил я, значит, обучение должно прежде всего научить думать и определенным образом научить относиться к жизни. Я считаю, что это у меня получилось, потому что моя нынешняя работа, она требует определенных импровизационных моментов от меня. И вот, и прежде всего умение разговаривать, умение каким-то образом выстраивать свои дела, выстраивать даже свое отношение к жизни, помогает.
Понятно. Не женат?
Нет. Даже в мыслях нет, если честно.
Любимая музыка — техно. Техно, техно и ничего, кроме техно.
Да, техно, но при этом техно в нынешнем и актуальном его понимании, потому что часто очень по Гродненскому форуму сталкиваюсь немного другим пониманием техно, поэтому техно, наверное, мое техно и техно Вани Ивановой, скорее всего, отличается.
Ну, естественно. Ну, понятно, то есть техно достаточно многогранно, поэтому с какой стороны ни подойди.
Со всех сторон оно мне нравится, но при этом не только техно, это и хаос, и сочетание техно и хаоса.
Все-таки не только техно.
Мне нравится актуальная танцевальная музыка. Ну вот, в принципе, как бы в техно мне нравится именно и ритмичность, и то, каким образом происходит эта музыка, то, каким образом она звучит. То есть, в принципе, мне нравятся даже и те люди, которые делают это по-европейски ритмично, без какой-то лирики.
То есть тебе все-таки больше европейское техно?
Да,
нравится.
Европейское понимание.
Чем, скажем так, заокеанское, да?
Ну, заокеанское в Америке, оно развито, мне кажется, немножко слабее. Но, с другой стороны, лейбл Минус и Ричи Хофтин, они все-таки заокеанцы, поэтому это очень неразрывно связано между собой.
Любимой группы нет.
Как таковой.
Да, как таковой. То есть у тебя как бы Очень большой спектр, как бы, таких, да?
Да, я, в принципе, музыкален. Музыкален был с детства, и музыкальное образование у меня. Угу. Это школа номер один по классу гитары. Музыкальная школа номер один. Угу. Поэтому мне нравится, прежде всего, музыка. Было время когда-то, когда у меня были любимые группы, когда я относился к жизни с какой-то такой вот толикой мировой скорби, что ли. Вот, и поэтому в то время это были любимые группы, такие как Radiohead, возможно, Dead Can Dance, что-то еще. То есть то, что заставляло задуматься. А потом это немножко прошло.
Угу. Кулинарные способности. Умею готовить хорошо.
Умею готовить хорошо, часто.
И готовишь хорошо, и любишь готовить, да?
Потому что давно живу один. Потому что как только я уехал в Москву, я жил в общежитии. И, в принципе,
понятно,
достаточно рано стал.
Образ жизни, так сказать, способствует развитию кулинарных способностей.
Да.
Любимое блюдо нет.
Как такового.
Как такового, да. Любимый напиток — виски. Со льдом, с колой или чистый? Чистые.
Скорее больше с колой, чем чистый. Чистый, возможно, первый. И то, я распробовал чистый виски благодаря одному очень уважаемому мной человеку. Вот с его подачи я стал пробовать виски чистым и как-то разбираться в нем. До этого это было просто виски с колой. Ну и сейчас, наверное, тоже.
Цель жизни – самореализоваться.
Да, прежде всего.
Что это значит вот для тебя? То есть достигнуть каких-то твоих определенных целей, там, скажем так, внутренних, или что-то, что это значит?
Достигнуть определенного образа жизни, который я хочу, достигнуть определенных результатов, достигнуть определенного успеха, достигнуть определенного коэффициента полезного действия от собственной жизни, от собственной деятельности. Я, в принципе, достаточно...
В студенческом театре «Бум», по-моему, выступал.
Да? Возможно.
Я помню.
А сам он, кстати, был туда ходоком таким, можно сказать, своим человеком, потому что у него старший брат там работал. Он танцевал.
Совместно со мной.
Понятно. То есть он как бы тебя приобщал вот к этой...
Да, в какой-то степени. Было как, даже очень интересно вспомнить, каким образом это происходило. У Вадима потрясающая способность была проявлять вот какой-то профессиональный к этому интерес. То есть он сам собирал аппаратуру. Когда-то, я помню, он показал дома у себя пульт, но который был заточен именно не под сведение, а он был заточен под скретч. То есть то ли кто-то ему помог это сделать.
Ну, вообще, это я немножечко тут приложил руку.
Кнопка, вот, которая нажималась, это ты сделал?
Ну, вот сейчас.
Да, вон стоит, точно.
Ну, ясно.
Но я помню, что первый раз увидел...
Ой, запыленная, но...
Да, вот она. Первый раз увидел ее дома у Вадима.
Вот как получается.
Вот, и увидел ее в действии.
тебе Вадим как бы начал прививать вот эти вкус, как бы, к этому? Или это было как
прививать
бы...
Прививать не начал, мы просто как бы общались тогда помимо музыки просто как соседи. То есть мы играли, очень часто ходили играть в баскетбол. Он старше меня фактически, по возрасту не помню, но фактически это, по-моему, на 2 или 3 класса. Вот, он раньше меня поступил в лицей. Я... во многом благодаря нескольким людям и тоже остановил свой выбор на лицее, потому что Вадим тогда много очень про него рассказывал. Он очень еще хорошо учился, вот, проявлял большие способности в своей сфере, то есть как бы химика без биологической, по-моему, просто в химической. Ну вот, и поэтому как бы общались помимо музыки, а помимо обычного общения, того же самого спортивного, играли в баскетбол, кстати, возле ФОКа. Вот, там была площадка, на которой часто собирались все. Вот, и помимо этого проявлялись и музыкальные заинтересованности.
Ну вот. И что вот, как стоп-лайн, что дальше, клетка?
Клетка, стоп-лайн, клетка, да. А потом была Москва. То есть можно вот все это разделить.
Это как бы прыжок такой был.
Да, потом был такой прыжок. Когда я уехал в Москву, я достаточно... сильно для того, чтобы проявлять какие-то профессиональные навыки в Москве, мне не хотелось возвращаться к диск-жокейству. То есть, как бы стоп-лайн не показал на всю жизнь. То есть, там 2 или 2.5 года моей работы в стоп-лайне показали мне, что к этому я не хочу никогда возвращаться. И на самом деле, вот эта передача, как бы, ой, не передача, ваше общение сейчас, это, наверное, первый раз, когда я в стоп-лайне вообще так свободно разговариваю. Потому что до этого я сознательно эту тему всегда умалчивал, потому что как бы это для меня просто как такой незначительный этап моего детства. Вот. Фактически, когда я уехал в Москву, то есть я видел, каким образом работают и диджеи, и вообще музыкальная сфера там, для того, чтобы проявлять профессиональные качества, надо было в этом разбираться. Для того, чтобы, в принципе, проявлять какой-то вкус вообще формируется через громадное количество прослушиваний и узнавания того, как, в принципе, клубы работают. И я увлекся, то, чем я называю тусовками, потому что в Москве, в принципе, почва для этого громадная, и я был из тех ночных жителей, которые мог там за ночь объездить 2-3 клуба. То есть мне, в принципе, это было интересно, это была в какой-то степени молодость, и на самом деле это была очень значительная часть моей вообще как бы жизни в Москве. То есть помимо университета, помимо всего моего общения, но при этом даже забавно было в то, что пока я тусовался, пока я не начал играть снова, я работал, допустим, даже в совершенно другой, вот как бы далекой от электронной музыки сфере. Я работал в концертном агентстве, которое занималось организацией каких-то мероприятий, связанных с русским роком. Я занимался дистрибьюцией там товаров, и поэтому бывал на очень-очень многих фестивалях и мероприятиях, связанных с русским роком. То есть это, допустим, группа «Пилот», там, группа «Ленинград» та же самая, когда она приезжала в Москву. Ну, вот. Группа «Ария». То есть это было на самом деле забавно, потому что бывали такие моменты, когда я после тусовки, допустим, после ночи, поспав несколько часов, не совсем там протрезвев, еще с небольшим похмельем, ехал в Олимпийский для того, чтобы готовить, то есть там точку так называемую свою, которую я там заведовал. Понятно. Вот, я в клубных штанах, в клубной майке объяснял людям в майках «Ария», где на каком альбоме находится какая песня или чем там альбом один отличается от альбома другого. Но это, в принципе, наверное, связано и с философским образованием, потому что было время, когда действительно присутствовала какая-то такая мировая скорбь познания. Вот, когда просто помимо жизнерадости были еще какие-то моменты глубокой задумчивости. Вот, но потом, когда я уже чувствовал, что мне все-таки все больше и больше увлекает электронная музыка снова, я ушел с концертного агентства. В 2003 году познакомился с ребятами из Гэрфорс. С Алекселем поехал на Казантип. Первая моя поездка на Казантип. Поездка эта была тоже крайне знаменательная, потому что мы уезжали в понедельник, должны были ехать в понедельник. А в субботу, то есть за 2 дня до этого, ребята привозили энерганов во Флинт. Вот. И на этой вечеринке мы должны были ехать с Алекселем. На этой же вечеринке у него украли паспорт. Поэтому наша поездка перенеслась с понедельника до пятницы. То есть в течение всей недели делали Алексею новый паспорт. Вот мы уехали на Казантип. И после того, как приехали с Казантипа, уже, наверное, начались первые какие-то совместные работы с ними в «Семерках». То есть как бы первые вечеринки организаторские Гродно, это уже, наверное, в «Семерках».
То есть ты участвовал там и как диджей, как промоутер?
Да, и как организатор. И как диджей, и как промоутер. Помимо «Семерок» были и «Флинт». Вот, ну, в принципе, да, в основном это, конечно, «Семерки». Mm-hmm. Потому что та же самая последняя вечеринка в «Семерках», то есть закрытие «Семерок», вот, было сделано мной и Сашей Минимайсом, который сегодня должен был прийти, но, к сожалению, у него не получилось из-за учебы.
Понятно.
Вот, помимо, кстати, могу рассказать тоже интересную историю по поводу «Семерок». Это тоже была такая забавная история, крайне забавная для самих работников «Семерок». Угу. Потому что, когда уже было известно про планы закрытия вообще как бы гостиничного комплекса по поводу планов реконструкции, когда мы уже с директором «Семерок» договорились о вечеринке, мы сделали афиши, расклеили их по городу и в том числе наклеили на вход, на входе «Семерок». А работники, то есть бармены, там, официанты «Семерок», они, оказывается, даже не знали, что это заведение будет закрываться.
Закрываться.
Да, и там был большой скандал, они пришли к директору, как это так, вы нас не предупредили. Вот. Ну, в общем, как бы, как вечеринка прошла очень забавная, так и события, наверное, связанные с ними тоже достаточно забавные.
Понятно. Сколько вообще, в скольких вечеринках ты участвовал в «Семерках»?
Я не помню, но их было на самом деле достаточно много.
Да,
достаточно много. Угу. Вот, потому что, в принципе, как бы очень интересная была работа с Гарфорс. Мы занимались каждый каким-то своим делом. Да, то есть не постоянно было. Вот мы могли, допустим, договориться так, что на одну вечеринку кто-то из нас занимается оповещением всем этим в интернете, то есть как бы так называемым созданием концепта и продвижением его. Вот, кто-то занимался там чем-то еще, кто-то занимался там общением со спонсорами. Вот. И, в принципе, наверное, получалось достаточно хорошо. По поводу продвижения концепта, тоже вспоминаю время активного участия на Гродненском форуме. Вот. То, насколько близко к сердцу все это воспринималось, то, насколько каждое какое-то
замечание, там,
да, негативное
принималось
близко к сердцу. Вот. Это уже, наверное, с возрастом начинаешь принимать. Это
все философский факультет все-таки дает знать.
Да, ближе. Ну, Гродненский форум вообще очень забавная вещь. Я думаю, все с этим согласятся. Но зато такого форума, как в Гродно, нету нигде. То есть я в этом убедился, когда ездил в Беларуси, по Беларуси, потому что я играл во многих городах, вот в некоторых клубах по несколько раз.
Ну а где, допустим, вот где интернет сообщество в других городах находится, вот какие там?
Ну это только Минск. Помимо Гродно, это только Минск. Везде это какие-то разрозненные форумы, разрозненные, может даже не специализированные, но не очень посещаемые. Допустим, там в Гомеле их может быть там несколько форумов. Вот. И, соответственно...
Ну, там, видимо, как бы общение людей идет по другим каналам. Скорее всего, больше это, скажем так, телефонная там такая вот, как бы такая связь или все-таки...
Может быть. Но, в принципе, тут еще, если взять... Тот же самый Брест, там немножко все-таки по-другому развивалось сценарий клубной культуры, во многом, наверное, благодаря активности тех промоутеров, которые там находились. Угу. По поводу Гомеля точно такая же ситуация, потому что как бы Гомель очень клубный город, и посещаемость клубов и вечеринок там тоже очень большая, и проходят они всегда тоже на... очень достойном уровне.
Угу. Но это все-таки как бы заслуга, наверное, промоутеров, да, и организаторы
тех мероприятий. Потому что в этих городах я сталкивался именно с тем, ну, в принципе, как и в Минске, ну, и, наверное, как и в Минске, что люди ходят именно на промоутеров.
Угу. Понятно.
В Гродно, в принципе, это тоже отчасти и проявляется, но...
Это только сейчас, я думаю. Раньше как бы не было вот такого. Все-таки раньше там есть вечеринка, там... идем.
Ну да.
Да, и все.
В этом плане интересен Полоцк. Потому что в Полоцке мне достаточно много раз приходилось даже не Полоцк, а Новополоцк играть в клубе, который находится за городом. Вот. И как раз-таки это подход абсолютно отличающийся от остальной ситуации в Беларуси, потому что клуб находится за городом, соответственно, туда могут добраться только те люди, которые могут приехать или на собственном автомобиле, или на такси. Вот. То есть, так называемый лишний люд туда не попадал, и за счет этого там на вечеринках всегда, вот именно вот в конкретном клубе, царила очень интересная атмосфера. Вот. Клуб при этом сделан был очень хорошо. Его организаторы долгое время прожили в Европе, по-моему, в Швеции или в Швейцарии. И поэтому, приехав, они сделали клуб по каким-то своим вот именно понятиям. То есть они не открывали его для того, то есть они открывали его не исходя не из той ситуации, которая в городе находилась.
Да, они не приехали из конъюнктуры, а по своим как бы вкусам там.
Да, желания. Они приехали, они знали, допустим, как, по их мнению, должен выглядеть клуб. То есть самые банальные вещи, то есть там кожаные диваны удобные, удобный бар, удобная подсветка, достаточно хорошая аппаратура. Вот, и за счет этого там, в принципе, проходили всегда и хорошие вечеринки.
Вот. Понятно. Ну и вот после закрытия семерок, как у тебя там продолжала развиваться промоутерская, диджейская карьера?
Особо я не могу выделить то, что семерки каким-то значимым образом сказались на деятельности, потому что уже с семерками, параллельно с семерками, были уже вечеринки во Флинте, были уже вечеринки других промоутеров, потому что, в принципе, играл я достаточно много. Вот. И в Москве играл, конечно, поменьше, но в то же самое время в Москве были несколько клубов, в которые я мог, допустим, в любой день прийти, вот, и отыграть там. Вот. Плюс в Москве пробовал, собственно, вечеринки, но в Москве немножко другой подход к этому. То есть для того, чтобы там начинать делать вечеринки, прежде всего надо обзавестись каким-то определенным кругом знакомых. Потому что реклама, да, своей тусовкой, потому что прежде всего на тебя приходит именно своя тусовка. Поэтому, когда ты сам тусуешься, когда ты постоянно общаешься с людьми, в принципе, это как бы основное. То есть это способствует тому, что ты просто можешь пригласить человека куда-то прийти.
То есть фактически в Москве, скажем так, организаторы мероприятий, это как бы бывшие тусовщики, наверное? Или как вот можно их охарактеризовать?
Я бы даже не сказал бы, что бывшие, потому что...
Понятно, то есть как бы тусовщики.
Активные тусовщики, может быть, которые посещают клубы не так часто, как раньше, как в более юном возрасте, но все равно, если вот говорить, допустим, о техно в сцене в Москве, то это интересно то, что туда все-таки ходит достаточно большое количество ценителей музыки, и ценителей, в принципе, нахождения в клубах, то есть в соответствующего времяпрепровождения как такового. Ну вот, в принципе, может быть, и мне это понятно, потому что мне не совсем нравится ходить в клубы для того, чтобы, допустим, вот просто отдохнуть от повседневности. То есть мне нравится идти в клуб, и у меня всегда так получалось. Я шел в клуб, когда я знал, допустим, кто там играет, что я там услышал. То есть я шел с определенной целью. И в Москве, в принципе, на этом и строится активная часть техносцены сейчас. Потому что есть очень много мероприятий, которые анонсируются в средства массовой информации, но туда приходит соответствующая публика, которая может просто оказаться лишней для какой-то своей особой атмосферы. Те мероприятия, на которые вхожу я в Москве, они не рекламируются. Они рекламируются только на соответствующих сайтах. То есть, допустим, на сайте Микстура, на сайте Look at Me, там, на сайте 44 100 может появиться реклама. И при этом даже просто реклама не в виде баннера, а реклама просто как бы в афише, в событиях. Но при этом эти события за счет своей значимости пользуются очень большой популярностью. Но как бы то, что сейчас происходит в Москве, меня на самом деле очень-очень-очень радует. Вот, потому что помимо какой-то собственной сцены, техносцены, стало все больше и больше появляться какие-то европейские нотки в том, что происходит в Москве.
В каком смысле?
Раньше очень четко разделялись, допустим, московские тусовки. То есть это могла быть тусовка сайта deepmix.ru. Другая тусовка могла быть какого-то другого этого сайта. Mm-hmm. Потом какой-то еще сайт создавал свое, там, свою тусовку. Вот. А сейчас просто исходя из того, что происходит в клубе, люди немножко объединяются. Mm-hmm. То есть сейчас, помимо того, что какой-то конкретный сайт, допустим, как бы возьмем в пример Deepmix, то есть как бы этот просто ресурс, насколько я знаю, он среди доступных на ByFly, поэтому вот как бы гродненским, наверное, гродненцам он может быть просто близок, потому что они смогут его послушать. Mm-hmm. Вот. Раньше на вечеринки Deepmix ходили только те, кто был в их тусовке. Сейчас, допустим, помимо того, что конкретно сайт deepmix.ru сможет сделать вечеринки, промоутеры занимаются просто привозами. То есть, как бы они просто они могут привезти. Сейчас постоянно проводятся вечеринки лейбла Cocoon. Были вечеринки лейбла Минус, вечеринки других лейблов, то есть, как бы вот известных как бы техно-музыкантам и техно-любителям. И поэтому люди с разных тусовок приходят именно послушать музыку. И вот это интересно. Потом, после самой вечеринки, они могут разъехаться по разным местам. Кто-то может, допустим, поехать на автопати того же самого Deepmix. Кто-то может остаться в армии. Вот, кстати, место, про которое я говорю постоянно в плане привозов, наиболее уважаемых мною сейчас, вот, как бы, я думаю, не только мною, это клуб Арма 17 или Арма 2009. У него несколько ипостасей. За счет того, что это не клуб, это техноплощадка. То есть
что это такое вообще техноплощадка?
В бывшем промышленном помещении люди решили создать профессиональную площадку для привоза профессиональных музыкантов. То есть в обычные дни, как клуб, оно не работает. Оно работает только тогда, когда там есть вечеринка. Вечеринки там всегда значимые. То есть тот же самый Свен Ватт, Рикардо Вилалобос, Рареш, Раду. Все вот эти люди, они приезжали именно в Арму. Вот. Когда-то это место создавалось, это было место под названием Арма 17. Потом там произошел пожар, и его перенесли в соседнее помещение. То есть это здание, территория бывшего завода, и поэтому просто в соседнем здании, mm-hmm. Да, в соседний цех. Но при этом все-таки как бы нельзя рассматривать это как андеграунд по той причине, что в это вкладывается очень много денег. Допустим, вечеринки, которые происходят с такими музыкантами на данный момент, они должны быть в качестве в плане звука, в плане организации охраны, в плане организации фейс-контроля, в плане организации бара. Вот. Поэтому, в принципе, как бы туда входит взрослая музыка. То есть, как бы вот это тоже очень немаловажный момент. То, что в Москве техно воспринимается как музыка достаточно взрослая. То есть, как бы, в принципе, средний возраст посещающих техно-вечеринки, и не только вот как бы большого масштаба, допустим, вот как крупные привозы, но и вечеринки, которые проходят в маленьких клубах, это все-таки взрослая аудитория. То есть это люди, которые приходят.
А как ты думаешь, чем это обусловлено? Это все-таки финансовый какой-то есть барьер? То есть отделяется от молодежь от более старших, или это уже какое-то культурное?
Мне кажется, что все-таки финансовый безусловно, но культурный прежде всего. Потому что современная техно, оно во многом похоже на так называемый минимал. Вот как бы сейчас это непрофессионально не звучало, то есть, по сути дела, как бы я сейчас говорю так же некорректно, как употреблять, допустим, слово кислота или клубняк.
Ну, понятно.
Вот. Но все равно,
как бы. Ты хочешь сказать, что как бы это уже те люди, которые прошли, вот, скажем так, начало там середину 90-х, и уже как бы сейчас это уже такие взрослые дядьки, которые уже как бы оттусовали свое и приходят просто как бы послушать хорошей, интересной музыки уже сейчас.
Нет, вот как раз таки абсолютно нет. Mm-hmm. Это те люди, которые в начале 2000-х mm-hmm. приобщились к минимал техно, так называемому, и которые в музыке электронной увидели недвиж, то есть как бы это не те музыки, которые были присущи там хаосу, допустим, прогрессив хаосу, электрохаосу, вот, а увидели немножко другое звучание музыки. Mm-hmm. Вот. И поэтому, в принципе, как бы за счет этого и пришли. Мне кажется, что это принципе, таким образом и повлияло.
Ну, а вот. Из кого вообще они появились? То есть, откуда они, эти взрослые люди? То есть, у них же какая-то есть, скажем так, культурная какая-то вот основа. То есть, это какие-то, не знаю, ну, там, рокеры какие-то или кто там, панки там, кто вот, кто, что это за среда такая?
Вот я не мог бы, наверное, выделить определенную среду в том плане, что вот, допустим, чем мне нравятся большие города, чем мне нравится та же самая Москва. В рамках маленького города, в рамках Гродно, в частности, какие-то субкультуры и какие-то определенные поведенческие линии, даже определенные способы понимания жизни, они всегда находятся в каком-то тесном взаимодействии с другими пониманиями жизни. И поэтому, допустим, даже в Гродно постоянно в повседневной жизни сталкиваешься и с панками, и с рокерами, и с теми, кому нравится электронная музыка, и с теми, кому нравится просто ходить в стоп-лайн или ходить в парламент. В Москве же по-другому. За счет того, что очень много мест, люди отделены друг от друга. Большой город позволяет не общаться или не быть причастным к тому,
ну, не пересекаются,
да, который не интересен. Вот поэтому откуда эти люди пришли, я на самом деле не могу сказать, потому что я никогда не видел их жизни до этого. И, в принципе, общаясь достаточно много с такими людьми, допустим, даже вот помимо клубов, ну, то есть, как бы, знакомства в клубе, они, на самом деле, очень часто потом продолжаются вне клуба.
Да, да.
И могу сказать с уверенностью, что есть определенное, допустим, разграничение. Люди более младшего возраста, они в большинстве случаев просто тусуются. Люди более старшего возраста тусуются не менее активно, но при этом они все работают. Они четко знают, что они после клуба выспятся, проведут какое-то время отдыха и поедут в понедельник работать, зарабатывать деньги и целеустремленно относиться, как бы, вообще к жизни. А потом придет пятница, и для того, чтобы немножко сбавить обороты, просто чтобы себя разгрузить, они пойдут в клуб. Но при этом как раз-таки такие люди, они в большинстве случаев, ну, может быть, потому что я еще сужу, может, это, как бы, мое мнение в данном случае субъективно, но они пойдут в клуб не для того, чтобы махать руками, сжатыми зубами и слушать музыку, которая, вот, допустим, сейчас играет во Флинте. Вот. То есть там немножко другое внимание к этому. В связи с этим я бы, наверное, сейчас бы перешел в своем повествовании и к Нестерке.
Вот, потому что какая связь?
Этот проект начинался из тех соображений, что Нестерка появилась тогда, когда я приехал на какое-то время в Гродно. Я приехал в Гродно, я знал, что я какое-то время здесь задержусь. И поэтому просто для того, чтобы быть причастным к тому, что мне интересно, я решил сделать такой проект. То есть это проект в маленьком помещении, где я мог бы отсеивать людей. Вот. И, соответственно...
Нестерка это где?
Это бар где?
Да, же драмтеатр, да, Там с черного хода, да?
Вот, то есть я приехал и знал, что я задержусь в Гродно на несколько месяцев, на какое-то время. Вот, и я, собственно, под свои нужды сделал такой проект. То есть изначально никакой коммерческой подоплеки он не имел, просто мне хотелось... Вот, пока я нахожусь в Гродно,
продолжить, как бы, тот образ жизни, который ты вел в Москве.
Да, 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 верно. К тому же, как бы, просто я знал, как играют минские ребята. То есть мне хотелось их привозить, и привозить, допустим, не во Флинт, потому что это совершенно другой, как бы, в принципе, и подход к людям, и как это все воспринимается.
То есть, как бы, ну, такое более свойское, как бы, такая.
Да, 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 да.
Приятельское такое.
Успешные проекты такого плана, клубные проекты такого плана, связанные вот как с техномузыкой такой направленности, они все проходят в достаточно маленьких помещениях. То есть это помещение, где низкие потолки, где очень насыщенно звучит бас, потому что в техно как раз-таки главная основа, это главный бит. И от того, насколько глубоко звучит бит, зависит восприятие техномузыки. Вот. И поэтому, когда помещение небольшое, когда люди находятся близко друг к другу, эта музыка становится и атмосфера практически домашней. Вот. И играть в таких помещениях всегда очень приятно. И слушать музыку в таких помещениях тоже очень приятно. Поэтому, когда я приехал в Гродно, я сознательно искал бар, то есть я сознательно искал помещение такого плана. Вот. И, кстати, встретил Сашу у партизана на Советской площади, рассказал ему о том, что я ищу такое помещение. И он мне сказал: зайди в Нестерку. Я зашел туда, там как раз находилась директор этого кафе, этого бара. Вот, и мы договорились, уже там через несколько дней была первая вечеринка.
Ну, а насколько трудно было договориться? То есть, как бы она пошла на встречу сразу, или как бы тебе пришлось там уговаривать, там, упрашивать, там, что... Ну, то есть, я, насколько знаю, все-таки, если когда вот люди такие, ну, скажем так, я не знаю, вы же не были знакомы, да, друг с другом? То есть, как, насколько это легко было или нелегко, вот так вот? То есть, ее просто уговорил там, или что это было? То есть, как бы, она... Почему это как бы произошло? То есть все-таки достаточно неординарно, я считаю, как бы для такого заведения такие мероприятия.
Да, но сразу стоит сказать, что она не представляла, я, в принципе, тоже не представлял, что там получится именно то, что получилось.
Ну вот как ты просто пришел, здравствуйте, я такой-то, такой-то, вот хочу...
Да, я хочу сделать у вас вечеринку, вот, будет стоять охрана, будут только свои люди, то есть будет определенный лимит людей.
Посетителей.
Вот, да, посетителей. Мы принесем свою музыку. Вот, то есть как бы я сказал, что мы придем в своей компании. В принципе, так первая вечеринки и происходило.
Угу.
Вот. Потом стали добавляться новые люди. Миссию фейс-контроля я и не смог, так и не смог переложить ни на чьи плечи, поэтому мне приходилось стоять или следить за входом постоянно самому. Вот. Сталкиваться с нежеланием людей уходить, когда им отказывают во входе. Ну, в принципе, как бы в рамках Гродно достаточно интересно.
Да, это достаточно распространенное такое явление. Ну и насколько, вот как тебе кажется, вот успешные были такие вечеринки, мероприятия?
На твой взгляд, как организатор? Я с большой теплотой вспоминаю то, что там происходило. Потому что ничего такого сверхъестественного, помимо того, что людям просто нравилось там находиться, как бы не было. За счет того, что постепенно удалось ставить туда хороший звук, постепенно привозить туда интересных людей, потому что там помимо минских гостей были неоднократно гости из Польши. За счет тех же самых вечеринок в Нестерке смогли как бы более или менее регулярно играть некоторые гродненские диджеи. То есть, в принципе, это был именно вот постоянный проект. Он проходил еженедельно. Вот, и поэтому как бы мне удалось создать именно проект. То есть, как бы заняться наконец-таки не вечеринками, а вот то, что называется клубный проект. Параллельно с этим были пробы делать вечеринки в Минске. Ну вот. А потом я снова уехал в Москву.
Ну, вот, сколько Нестерка вообще просуществовало вот в таком временном промежутке?
Ну вот, про это я рассказывать не буду, потому что не хочу никого подводить. Кто, в принципе, знаком с Гродненским форумом, кто следил за событиями, которые происходили, они и знают.
Ну, в принципе, да, можно.
Да. А те, кто не знаком, тем знать и не стоит, мне кажется.
Понятно. И дальше как бы твои вот после Нестерки, ты говоришь, вот Минск, Москва уже пошли, да?
После Нестерки я опять пришел к тому, что мне опять следовало бы достигнуть определенного профессионального уровня, перейти на другой формат игры, на другой способ как бы воспроизведения музыки.
Что это такой формат?
Ну, то есть перейти полностью на цифровой звук, тут как бы купить достойного уровня аппаратуру. Ну и, в принципе, прежде всего обратить внимание уже на самореализацию в других сферах, помимо музыки. Вот, потому что я никогда не преследовал цель сделать музыку своим заработком. Вот. Это прежде всего хобби, которое мне хочется довести до профессионального уровня. Вот. Благодаря тому, что, в принципе, я до сих пор активно постоянно посещаю клубы, я интересуюсь музыкой сейчас электронной не меньше, чем раньше. И мне просто теперь во многом понятно, как делают это профессиональные музыканты, как делают это профессиональные диджеи. Но при этом заниматься созданием музыки все-таки интереса у меня не появилось. Но при этом видение того, как надо играть, у меня на данный момент, в принципе, сформировалось. На данный момент в профессиональном плане я играю при помощи MacBook, при помощи контроллера Vestax VCM100. И дополнительно в качестве битовых сэмплов я буду сейчас покупать себе приставку Akai. Вот. То есть, допустим, как бы контроллер на данный момент мне позволяет сводить треки, вот, используя лупы, каким-то образом обыгрывая их, но в качестве третьих или четвертых дорожек, то есть как бы то, как делают сейчас европейские и не только как бы ведущие техно-музыканты, использовать просто бит. Вот. То есть как бы не треки уже в качестве дополнительной дороги,
а именно... Отдельно. А вот каким образом, вот ты говоришь, вот музыканты это делают, как они используют вот эти инструменты, то есть каким, как они это как бы осуществляют?
Ну, допустим...
Это как-то лайв какой-то, то есть в зависимости от того...
Есть, в принципе, два способа в этом плане. Очень многие увлечены лайвами, то есть очень многие увлечены программой Ableton, вот, и очень многие, в принципе, увлечены собственным видением музыки. Вот это, в принципе, лайв. Мне это не совсем интересно. Мне нравится, когда сведение трека происходит не за счет наложения одной дорожки на другую. Вот, как, в принципе, было раньше. Вот, как, в принципе, как, ну, да, как меня таким образом и знают. А когда второй трек, он не играет как таковой. Когда играет та часть трека, которая, в принципе, интересна или уместна в данный момент. То есть от второго трека вполне достаточно, или даже второго трека в соединении с третьим треком вполне достаточно бит. Вот, или определенного закольцованного сэмпла, то есть лупа. Вот, это вполне это позволяет изменить трек до такой степени, что можно изменять его ритмику. Можно изменять не скорость, допустим, его и настроение, а в принципе даже, да, потому что настроение здесь немножко неуместно, а именно как бы ритмику, звучение, потому что в техномузыке мне нравится постоянная непрерывность, я не люблю лирические отступления, я не люблю, когда трек прерывается на какие-нибудь мелодии, или когда слишком большое внимание в треке, то есть как бы во время игры диджея уделяется мелодичности. Европейцы играют беспрерывно, у них техно звучит и звучит. И при этом это делается не за счет того, что треки такие, а это делается за счет того, что они никогда не прекращают бит.
Именно вот за счет этих драм-машин, которые как бы делают свой как бы ритмический рисунок, а уже, скажем так, музыка это уже накладывается, ну, где-то звучит там, сводится как бы второстепенно.
Во многом да. То есть многие используют в качестве дополнительного бита просто лупы, то есть как бы какие-то части бита от треков. Некоторые как раз таки используют собственные биты, то есть просто как бы делают бит уже самостоятельно. Вот я надеюсь, что мне все-таки удастся как бы освоить эту профессиональную часть, вот, и уже как бы перейти на то, чтобы третья и четвертая дорожки в треке были не лупами из треков, а чтобы это были уже как бы свои самостоятельные биты. Вот. Мне хочется этого достигнуть еще для того, что у меня такое отношение к музыке, что старые треки, которые утрачивают свою актуальность в звучании в клубе, они теряют свою актуальность для меня и в плане интереса. То есть я замечаю за собой, что как только трек становится старым, мне его даже не хочется слушать. Я вот перестаю слушать, видеть в нем ту нотку, которая меня интересовала раньше. Но при этом очень много треков, которые не хотелось бы терять. И за счет того, что в треке можно изменить бит, оставив какую-то другую интересную основу. Ну вот, но за счет того, что за счет изменения бита можно делать его актуальным снова и снова. То есть, в принципе, понятно, как бы вот этого я хотел бы достигнуть.
Понятно. Вот. Но... То есть тут ты как бы уже немножко как и музыкант все-таки выступаешь в этой роли, то есть не только как бы сводишь треки, да, но и пытаешься как бы что-то свое привнести в существующие уже.
Может быть. Может быть еще по той причине, что все-таки как бы музыка для меня хобби, то есть у меня дома я не продаю аппаратуру, она у меня остается. Частью аппаратуры пользуются мои друзья, часть аппаратуры не пользуется никем, потому что как бы может быть когда-то я ее продам. Но при этом как бы я докупаю аппаратуру его снова. То есть она у меня находится как бы дома, для нее отведена, как бы отведено свое Полочка. Место. Да. Но при этом, как бы, все равно основное для меня это работа.
Ну, вот. Понятно.
И поэтому, может быть, мне не стало неинтересно просто заниматься диджеингом по той причине, что просто я утрачивал интерес к трекам. Вот, то есть я мог, допустим, скачать, купить там какую-то музыку, но отвлечься там на несколько недель, и при прослушивании треков они мне уже становились не так интересны, как раньше. Угу, вот, а поэтому за счет этого возникало желание купить еще музыки, то есть просто за счет новизны поддерживать свой интерес к этому.
Угу, понятно. Ну, давай, может быть, немножко вернемся к гродненской клубной культуре. Как ты думаешь вообще, какой наиболее, ну, с твоей точки зрения, подходящий формат, ну, скажем, мероприятий, вечеринок для вот Гродно? Ты вот уже как бы с высоты, скажем так, московских там, минских там вечеринок, что, как ты думаешь, наибольше, ну, подошло бы, или вот что можно как бы проще или легче, или когда вот организовать именно для Гродно?
Ну, проще или легче?
Ну, нет. Ну, я как бы... Ну, что больше всего бы подошло вот для... Вот судя по публике, может быть, там, судя по диджеям, там, вот, как бы, как вот для тебя вот организация больше всего?
Тут все-таки как бы существуют две позиции. С одной стороны, можно организовать мероприятие с целью... с такой целью, чтобы туда пришло наибольшее количество людей. Вот. Но это, в принципе, в какой-то степени способ зарабатывать деньги.
Ну угу. Вот на твой взгляд, как бы это может, скажем так, использоваться в рамках Гродно? Или
да, конечно, по-моему, это пользуется определенным каким-то спросом на данный момент. Вот. Насколько я знаю, сегодня будет проходить вечеринка во Флинте. Вот я, правда,
ну, сегодня аж три вечеринки проходят. И во Флинте, и в Стоплайне, и в Парламенте.
А, ну это гродненская ситуация. Да. Я думаю, что в Стоплайне и в Парламенте все-таки это проходят не вечеринки. Вот. Это просто проходит
диджей Бойко.
Альтернативу.
Диджей Бойко. Да, московский там какой-то диджей Бойко.
Ты знаешь такого?
Слышал, что такое есть, но кто такой диджей Бойко?
Ну, понятно, Стоплайн там привозит. И вот, то есть ты считаешь, что как бы вот так массовые мероприятия такие достаточно как бы успешные для Гродно могут быть?
Наверное. Может быть, просто...
Или все-таки как бы вот формат таких маленьких?
Мне такие мероприятия неинтересны. И за счет того, что все-таки я научился относиться к музыке прежде всего собственным интересом, я перестал даже интересоваться теми событиями, которые происходят в Гродно, и, в принципе, интересоваться их актуальностью. Я думаю, что, наверное, на диджея Бойко придет достаточное количество посетителей Стоплайна, во Флинт придет достаточное количество посетителей Флинта, вот,
в парламенте
тоже будет какое-то количество посетителей. Вот, поэтому... Вот, но если бы сегодня проходило бы что-то, что делали бы мои друзья, я бы был бы там. Uh-huh. Вот. То есть как бы ни во Флинте, ни в Стоплайне, ни в парламенте меня сегодня не будет, учитывая, что я сегодня только прилетел в Гродно, и поэтому цели посещать те ситуации, те мероприятия, которые здесь происходят, абсолютно не хочется. Вот. Это просто даже не для того, чтобы не расстраиваться, но как-то, может быть,
отдохнуть немножко
интересно.
Uh-huh. Понятно. То есть ты как бы, ну, у тебя нет, скажем так, такого, ну, задумки, рецепта, как бы такого беспроигрышного, как бы, проведения вот вечеринок таких вот на.
Для Гродно нет.
Для Гродно.
Для Гродно нет.
Mm-hmm.
Это точно. И в принципе, наверное, для Беларуси тоже нет.
То есть ты уже как бы отошел вот от этого, скажем, гродненской и белорусской культуры, и клубной культуры, и как бы, да, если... Ну, кто-то говорит, что ее вообще нету, но да, как бы да.
Мнение, да, есть такие.
Да, есть такие мнения, что ее нету, поэтому как бы мы вот тут пытаемся что-то выискать, а может мы рассказываем о том, чего нету.
Есть тут, на твой взгляд, ну,
гродненская... Какая-то клубная культура, да.
Гродненская клубная культура... Я затрудняюсь ответить, потому что не хотелось бы никого и ничего обижать. Mm-hmm. Поэтому я на самом деле не знаю, что ответить.
Без имен.
Она есть потому, что она есть, но в то же самое время люди, которые близки мне по духу, они для того, чтобы сходить на ту вечеринку, которую им интересно, они едут в Москву или в Минск. Вот, потому что, как бы, когда в Москве происходит что-то интересное, интересные вечеринки, приезжает достаточно много людей из Беларуси. Вот. И в Минске происходит тоже достаточно много вечеринок интересных. В Минске клубная культура по-своему, по-минскому, конечно, все же существует. Вот. И там живут и интересные люди, и с интересом, с каким-то внутренним энтузиазмом все это делают. Кстати, очень показательный в этом пример Женя Соболь. Минская девушка-промотер, которая после очень успешного опыта проведения вечеринок в Минске, после создания бренда собственных вечеринок, как бы качества собственных вечеринок, она уехала в Москву. Ну, то есть у нее просто есть для этого основания. Вот, и она теперь делает вечеринки в Москве, вот как раз-таки в очень мною уважаемом клубе «Арма». Ее деятельность, она безумно уважаема мною, как и ее личность безумно уважаема мною, и при этом она признанный промотер сейчас, и она делает вечеринки, которые без сомнения можно отнести к одним из самых интересных, которые происходят в Минске, ой, в Москве. То есть помимо каких-то отдельных привозов, у нее всегда получалось создавать бренд вечеринок. И вот, допустим, вот как бы
бренд вечеринок, вот что вот в это входит, по-твоему?
Ну вот бренд вечеринок, то есть это создание собственного фестиваля. И, ну, собственно, фестиваля в том плане,
но что... Ну, ты вот говоришь, вот всегда поддерживает бренд вечеринок. То есть, как это вот... То есть...
Допустим, собственно, вечеринки,
то есть, она... вечеринки как бы проходят по какому-то определенному сценарию всегда, как бы. Или что это значит, бренд?
Это то, что значит, что звезды европейского уровня и мирового уровня могут согласиться приехать на вечеринки под маркой ЛОК. То есть, под маркой ЛОК Женя Соболь делает свои собственные вечеринки в Москве. Просто так, я уверен, многие бы из этих людей в Москву бы не приехали бы. Но приехать для того, чтобы отыграть на лоб, они и приедут.
То есть, как бы люди уже диджеи узнают, вот уже ее, как бы, вот эту деятельность промоутерскую, и как бы и соглашаются на вот это на приезд.
Да, и при этом, как бы, это у нее получается очень интересно. Ну, в принципе, как бы она человек такой, она живет в этом. Есть другие примеры успешных промоутеров в Минске. Есть такой очень уважаемый мною человек Саша Черный, который в принципе вышел на профессиональный уровень за счет того, что делал очень интересные автопати. Вот. Насколько я знаю, у него тоже сейчас есть планы организации мероприятий в Москве. Если это произойдет, я буду этому очень рад, и я уверен, что у него это получится. То есть, как бы, вот это хорошо, то, что Москва, как и большой город, с этим я столкнулся в свое время, когда поступал, что она дает возможность самореализации. Допустим, когда я поступал на юрфак здесь, в Гродненский университет, я столкнулся с очень... жесткой местечковостью, то есть если ты знаешь, тебе все равно не поставят ту оценку, которую, на которую ты знаешь, просто потому что какая-нибудь Вася, дочка председателя колхоза из Волковыска, вот она тоже поступает. Вот просто как бы за счет вот гродненских этих местечковых связей вот пройдет она.
То есть ты считаешь, что как бы это есть, присутствует и в организации вечеринок гродненских?
И здесь просто немножко такой подход у людей. Вот. Там, допустим, да, как бы, то есть, ну, это как бы это присутствует везде, но здесь это как бы, ну, действительно какая-то местечковость этого есть. А там, если проявляются способности в организации, если проявляется вкус, тогда это замечается всеми. И никто не будет никогда узнавать, откуда ты, из Беларуси или там из Магнитогорска или еще откуда-нибудь.
Понятно. Ну, вот. If you're sitting in a little looking for Ну и расскажи, может быть, немножко о системе фейс-контроля в Москве и чем он, может быть, отличается от Гродненского, и вообще, как бы, какие, на твой взгляд, основные, как бы, принципы московского фейс-контроля. Ну, не обязательно, может быть, как бы других клубов, вообще клубного фейс-контроля.
Клубный фейс-контроль, он может быть разным в зависимости от того, какого плана это заведение. То есть заведение может быть коммерческой направленности, как бы, допустим, московский аналог Гродненского Колизея. Фейс-контроль там оценивает по тому, насколько ты захочешь или не захочешь тратить здесь деньги. И насколько ты, в принципе, как бы к этому способен, то есть твою платежеспособность. То есть, как бы, опять же, это форма проявления одежды, форма взгляда, там, как бы, форма лица, форма прически и тому подобное. Фейс-контроль может быть другого плана. Допустим, как бы те заведения, которые более близки мне, они отличаются тем, что попасть в клуб можно только тогда, когда тебя там знают. Или когда ты там знаешь. То есть, допустим, чтобы попасть в заведение, в котором ты еще не был ни разу, надо быть человеком, который туда ходит постоянно. Вот. Иначе, каким бы ты респектабельным не был, ты туда не войдешь. Потому что, как бы, никого не волнует, насколько ты респектабельный. Просто там важно, насколько ты можешь быть свой. То есть это как раз-таки относится к клубам небольшого, как бы,
небольшого размера, да?
Небольшого размера. Вот. И поэтому, в принципе, во все интересные для меня места, прежде всего, я приходил с теми людьми, кто там есть. И этот принцип действует до сих пор. Вот. И я думаю, что, в принципе, как бы это будет и действовать и в будущем. Это, опять же, связано просто, как бы, с определенным пониманием тусовки. То есть тусовка – это как раз-таки компания, это определенная общность людей. И при мне происходили случаи, когда фейс-контрольщик отказывал во входе человеку, и на вопрос, каким образом я все-таки смогу сюда попасть, фейс-контрольщик отвечал: общайтесь. То есть общайтесь с кем-то, кто может за вас поручиться. Вот. То есть примерно такая же система. Примерно в этом же русле я, в принципе, пытался выстраивать свой собственный фейс-контроль в Нестерке. То есть я пытался пускать людей, кто прежде всего мне знаком, кого я видел в клубной обстановке, и кто, на мой взгляд, мог быть адекватным. Вот. То есть, как бы, иногда это не получалось, по той причине, что все-таки, как бы, фейс-контрольщик, он стоит на входе всегда. Вот. А при этом, находясь в роли организатора вечеринки, надо еще наблюдать, да, за тем, что всегда происходит там.
Не всегда получалось, как бы, присутствовать на входе.
На входе, да. Но при этом иногда очень хороший фейс-контроль получался у нас в семерках, когда мы делали совместные вечеринки с Гарфорсом. У нас тогда просто были отдельные люди, которые стояли на фейс-контроле в составе нескольких человек. То есть, как бы, за счет того, что их несколько человек, они могли все-таки уговорить человека не сопротивляться тому, что его не пускают. Вот. И не приносить с собой, допустим, фотоаппаратуру или еще какого-то другого плана. Потому что, как бы, атмосфера, о которой так очень много говорят, это основное. Потому что, в принципе, как бы там ни было, люди приходят именно в клуб послушать музыку, чтобы услышать ее таким образом, каким им нравится ее слышать. Вот. Поэтому, как бы, то, какие там люди находятся, и то, как они себя ведут, это очень важно. На мой взгляд, гродненской клубной сцене не хватает вот как раз-таки определенной культуре. Потому что, допустим, в той же самой Москве, в той же самой Европе, в европейских клубах априори принято быть сдержанным в эмоциях. Допустим, не показывать своей чрезмерной радости от того, что ты находишь музыку, там нравится тебе музыка. Не проявлять излишнего настойчивости в общении с другими людьми. Не показывать то, что ты пьян. И поэтому люди, прежде всего, культурные, они находятся, как бы, хоть и вместе, но при этом с уважением относятся друг к другу. Гродно за счет того, что, в принципе, люди каждодневной жизни все-таки ходят не в клубную обстановку, то есть когда они захотят прийти во Флинт, они идут во Флинт, то есть они не идут на вечеринку так называемую, они идут во Флинт, в Колизей, куда-то еще.
Но они на дискотеку идут.
Да, в больших городах можно каждую неделю ходить на то, что называется вечеринка, но при этом вечеринка, само слово, оно употребляется только вот как раз-таки в рамках белорусской клубной сцены. Потому что там сходить в клуб, это значит сходить в клуб. То есть, как бы, и приобщиться к клубной культуре. Приобщиться к музыке и кто это нас...
Там уже клубная культура нон-стоп 24 часа.
Есть и такое, да, конечно. Вот. Но при этом, на самом деле, это не менее интересно. У меня раньше... могло появиться желание просто, допустим, проснуться в воскресенье, позвонить подруге там, или друзьям. Они могут оказаться где-нибудь на автопати и заехать на автопати на несколько часов. Вот, то есть, допустим, приехать туда в 11, уехать в час. Вот, то есть, если в воскресенье можно себе позволить там, выпить несколько виски с колой, знаю, что ну пусть это и середина дня, но сегодня уже выходной. Ну, вот, как бы сейчас такого не происходит в связи с загрузкой. Но я думаю, что если будет подобающее настроение, то это может запросто произойти.
Понятно. Ну, ясно. Ну, наш сегодняшний разговор немножко как бы стоит от гродненской клубной культуры, да?
Ну, может быть, вот. Просто...
Но, тем не менее, сравнение, я думаю, может пойти как бы на пользу.
Поэтому я, может да. быть, советовал бы жителям Гродно, если они... чувствуют, что что-то здесь их не устраивает, не злиться на то, что здесь что-то происходит не так. А если им не нравится здесь, просто
съездить куда-то другое.
Съездить или ездить даже, или оказаться в том месте, где им могло бы понравиться. Для этого, особенно находясь в Гродно, достаточно много возможностей.
Ну да, и как туда, так и туда, в разные стороны ехать.
Да, но с другой стороны, я понимаю, что мне достаточно легко говорить.
Ну, ясно. То есть тут как бы свои трудности. Понятно. Давай, может быть, немножко поговорим о интернет-ресурсах, о музыкальных, где вот ты черпаешь информацию, может быть, определенную там музыку где-то интересную можно послушать. Вот расскажи о ресурсах интернета.
Ну, прежде всего, это всем известные ресурсы beatport.com и вот peopleplay.boy, по-моему, org. У меня просто автоматически это уже в адресной строке.
Ну, потом, может быть, как-нибудь зайди на форум, там кинь вот в эту тему ссылочки, там, которые ты вот.
Вот. Эти ресурсы, они интересны тем, что там очень многогранный спектр прослушивания музыки. Допустим, как бы тот же самый сайт What People Play, он позволяет прослушать весь трек. То есть у него есть определенный временной отрезок, в течение которого трек может воспроизводиться непрерывно. То есть, допустим, 20 секунд трек может воспроизводиться непрерывно, но при этом я могу послушать 15 секунд и нажать на любое место в треке, и так я могу хоть тыркать его бесконечно. То есть, как бы прослушать каждую его секунду. В этом плане, конечно, помогает. Очень советую слушать музыку просто так, то есть как бы тем людям, которым не всегда интересно разбираться, копаться именно в треках, вот, покупать музыку. Кому интересно просто слушать музыку и обращать внимание, может быть, мне близки какие-то российские больше интернет-ресурсы. Это та же самая Микстура, это то же самое 4400.ru, это то же самое RTS.fm, это то же самый deepmix.ru. Вот. Ну, в принципе, как бы это те проекты, которые позволяют знакомиться не только с российской клубной сценой, клубной сценой, да, но и с европейской. Потому что тот же самый проект RTS.fm, он изначально начинался как проект, в котором участвовали только либо российские диджеи-музыканты, либо диджеи-музыканты, которые посещали Москву, потому что это московский проект. Как бы он интересен тем, что там выступления диджеев и музыкантов записываются на видео. Вот, и поэтому там можно помимо аудио смотреть, как человек играет. Вот. Но сейчас этот проект расширяется, и каждые выходные проходят регулярные трансляции из берлинской студии. Mm-hmm. Вот. То есть, как бы те люди, которые на слуху сейчас в Европе, их запросто можно услышать вот, на сайте rts.fm. Я, правда, не совсем знаю, насколько ситуация в Беларуси, в частности, в Гродно, улучшилась по поводу интернета, потому что это все-таки видеоресурс, то есть он требует.
Ну да, видеоресурс, конечно, это не очень актуально. Тут не каждый подкаст может скачать. Да. У нас вот. Поэтому, ну, тоже, конечно, интересно, кому действительно интересно это дело, я думаю, посетит ресурс, ну и, может быть, у кого-то свои там какие-то есть.
Ну, если могу сказать про этот сайт, что для того, чтобы зарегистрироваться там, нужно приглашение. То есть, там есть так называемая онлайн-трансляция. То есть, как бы любой посетивший этот сайт может смотреть то, что транслируется онлайн. Для того, чтобы использовать ту базу данных, которая там содержится, она громадная. То есть, все выступления, которые там задерживались, нужен инвайт, нужно приглашение. Поэтому, если у кого-то позволяет интернет, я могу сделать приглашение на этот сайт.
Понятно.
Вот. И точно так же, как бы, очень хороший проект, все-таки повторю уже который раз про него, это mixtura.org. Прежде всего, по той причине, что это проект белорусского промоутера Жени Соболь. Вот. Но то сообщество, которое как бы связано через этот ресурс, оно действительно обладает определенным чувством вкуса не только музыки, но и, в принципе, как бы и из какого-то современного искусства в целом. Вот. Поэтому там очень много выкладывается музыки именно пользователями. Вот. Поэтому можно просто проследить. А тем, кто интересуется тем, что происходит на российской сцене, это тогда сайт deepmix.ru. По поводу европейских ресурсов, я бы лучше просто выложил на форуме ссылки.
Хорошо, давай, договорились. То есть ты там выложи то, что у тебя есть какое-то в твоих закладочках, там какие-то ссылочки, было бы очень интересно. Вот. Ну что же, я благодарю нашего собеседника, диджея Димаша, за приятную беседу, за то, что он так интересно и зажигательно рассказал нам о многих вещах, аспектах, да, не только гродненской, но и российской, московской клубной жизни. С нами был доктор Вербель.
Иногда,
да. Передачу вел админ. Всего хорошего. До новых встреч. Пока.
Пока. Спасибо вам большое. До новых встреч.